Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем на радио «Спутник» отмечать день рождения Тедзуки Осаму, японского мультипликатора, мангаки, автора комиксов «Манга». В студии Данил Гусельников и Ольга Гаврилова. Оля, еще раз привет. Мы приветствуем также старшего преподавателя Института классического Востока и античности Высшей школы экономики, историка и теоретика манги Юлию Магеру. Юлия, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Пока у нас была небольшая пауза, у Оли тут вопрос родился интересный.
Да, Юля, вот смотрите, вот обычно над комиксами трудится целый коллектив авторов, то есть там сценарист участвует, художник, колорист, ну и так далее. В то время как манга — это зачастую проект одного человека. Это действительно так?
Ну,
или бывают исключения?
Это так, но с некоторыми нюансами. То есть там, да, во главе один человек, который придумывает сюжет и отрисовывает все основные действия. Но также, конечно же, у него есть помощники, так называемые ассистенты, которые помогают доделывать какую-то мелкую работу. Например, заливать фрагменты черным цветом или накладывать скринтон. Это такая самоклеющаяся пленка, с которой тоже нужно уметь обращаться. Или там штриховку какую-то делать, линии движения прорисовывать. Да, то есть очень много таких технических аспектов, которые может делать не сам автор, а доделывать за него другие люди. Поэтому на самом деле манга – это такой массовый продукт. Но, конечно же, ключевая роль принадлежит именно автору одному, потому что он отвечает за сюжет и за картинку. Да, то есть там нет такой американской системы, где есть только сценарист, а художник уже совсем другой человек. И он занимается вот визуальным рядом. То есть здесь и японский мангака – это и художник, и сценарист в одном лице.
Юлия, скажите, пожалуйста, вот уже говорили о том, что на первоначальном этапе, конечно, манга забирала очень много у других мультипликаторов мировых, а потом и сама захватила, в общем-то, весь мир. Скажите, а появились ли подражатели, ну вот меня, в частности, интересует в нашей стране, в России, появились ли подражатели не только Тедзуки Осамы, но и вообще, в принципе, японской манги?
Да, конечно же, существует такое понятие, как русская манга. И есть художники, которые где-то с середины 90-х годов подражают этому стилю. И сейчас очень многие наши авторы участвуют в международных конкурсах манги.
А тематика, у российских художников другая какая-то?
Вы знаете, поначалу это, как правило, истории, которые больше нас отсылают к Японии. Да, то есть эти персонажи, как правило, носят японские имена, там даже действие может развиваться в японских реалиях, да, потому что, вот, видимо, человек, который поначалу воспринимает аниме и мангу, да, вот он больше видит японских реалий, и, соответственно, он это копирует невольно, да, и действие именно развивается в японских реалиях. Но затем, когда происходит уже некий такой период, да, вот этой адаптации, и манга уже более становится русской, тогда, конечно же, авторы создают истории уже о России с русскими персонажами, обыгрывают какие-то интересные моменты, стилизуют сказки русские, то есть могут поднимать самые разные темы.
Что касается аниме, это продолжение манги? Вообще, как развивается этот жанр и насколько он популярен? Ну, судя по тому, что там, скажем, мои сверстники в свое время этим очень сильно увлекались. Я, конечно, знаю, что он мега популярен в России. А что касается вот общемировой культуры аниме?
Ну, смотрите, вообще аниме-сериал первый тоже был создан Тедзуки Осамы, сегодняшним нашим именинником, еще в 1963 году. Это был аниме-сериал «Могучий атом». И сразу же, практически после своего выхода, через какое-то время он был дублирован, и его стали показывать в США, а потом и в других странах. И он даже больше известен под своим зарубежным названием «Астробой», чем «Могучий атом», не так знают, как «Астробой». И да, уже тогда вот первые образцы аниме стали проникать на Запад. И, конечно же, у нас этот процесс произошел позднее, но такая мировая тенденция, когда именно всплеск интереса к аниме и манге, это, конечно же, где-то середина или даже начало 80-х годов 20 века, когда именно появляется разнообразие жанров, появляется жанр сейнен, это жанр для молодежи. И вот благодаря тому, что достаточно такая широкая градация и привлечение большего количества зрителей, вот как раз-таки этот жанр, он так плавно распространяется по всему миру, привлекая зрителей из разных уголков света, потому что да, до этого мультипликация воспринималась в основном как жанр детский, а японцы нам показали, что нет, что в этом жанре можно создавать произведения для всех возрастов.
Кстати, я посмотрела, Голливуд давно выпускает блокбастеры на основе популярных манг, и довольно такие амбициозные и крупные проекты, в которые вкладывают большие деньги, приглашают известных актеров. И вот, к примеру, фильм «Грань будущего», может быть, кто-то смотрел, с Томом Крузом, он снят как раз по мотивам одной из манг и рассказывает историю солдата, который попал в петлю времени. Довольно любопытный вообще, любопытный сюжет.
Но, между прочим, если я правильно помню, Тедзука Осаму — это первый, кто заговорил, например, о социальных правах роботов. То есть он очень многие тренды внес в не только вот в саму мангу, но и вообще в общественную культуру. Правильно ведь, Юля, я говорю?
Ну да, у него действительно такая научно-фантастическая тематика стала подниматься в его работах. И вот, да, «Могучий атом» — первое такое произведение популярное, которое действительно те идеи, которые он еще в 60-е годы выразил, а надо понимать, что это еще же была манга, а манга была создана вообще в 50-е годы, и уже по манге был поставлен аниме-сериал. Поэтому, да, конечно же, связка манги и аниме, она очень сильная. И, как правило, именно по манге ставятся аниме-сериалы. Бывает и обратная ситуация, но такая ситуация реже. Как правило, именно манга – основной источник, который уже экранизируется сначала в анимации, а потом и в кино. И вот сейчас, кстати, такая крупная платформа, как Netflix, она постоянно сотрудничает с японскими авторами. И вот, кстати, в ноябре нас ждет выход сериала по очень популярному произведению «Ковбой Бибоп». Да, это аниме и манга «Ковбой Бибоп». Вот мы ждем.
С одной стороны, найти вот такой большой успех, а с другой стороны, есть и, видимо, определенное неприятие участия общества. Ну, аниме тут в первую очередь, о нем нужно говорить. Вы, наверное, Юлия, знаете, что и в России в том числе есть случаи, когда аниме запрещают к просмотру. Хотелось бы у вас уточнить. Ну, тут, в частности, идет речь о аниме «Тетрадка смерти». «Тетрадь смерти». А есть ли подобные прецеденты в других странах? Насколько вообще вот, скажем так, тематика аниме, она доступна для всех возрастов, ну, если вот так корректно говорить.
Ну, действительно, аниме — это такой жанр очень яркий, где затрагивается самая разная тематика, где да, можно смотреть и в детском возрасте, и во взрослом возрасте, и в преклонном возрасте. Поэтому, конечно же, нужно понимать вот эту возрастную градацию, и не всегда, да, возможно, понимают, да, для кого рассчитан данный жанр, для какой категории. И в связи с этим возникают какие-то недопонимания. Опять же, да, вот название у данного произведения, мне кажется, тоже не очень удачное, которое приводит к тому, что, не вдаваясь в подробности, о чем же, собственно, сюжет, да, нам достаточно вот назвать его название, чтобы уже возникли негативные ассоциации. И это вот сыграло такую злую шутку, хотя само произведение, оно...
Да, непонятно вообще, да, по какой причине его запретили, потому что там нет ничего такого.
То есть там, не то чтобы его запрещали, там просто вот не было ценза именно возрастного, что 18+. Вот на каких-то сайтах в интернете, да, вот не было указано, что это произведение для взрослого зрителя, для молодежи. Хотя у нас издается манга «Тетрадь смерти», там везде рейтинг 18+, она издается в целлофане, запакованная, да, то есть дети не могут это все посмотреть. То есть тут важно соблюдать этот ценз, да, и, конечно же, бывают прецеденты в других странах, потому что жанр, как я сказала, очень яркий, современный, да, то есть все тенденции современные там тоже отражаются. И, конечно же, бывает вот непонимание того, что, а для кого все-таки этот жанр? Там для детской аудитории или для аудитории постарше? И есть там всеми любимый аниме-сериал «Sailor Moon», где представлены такие девочки в костюмчиках, и у них, допустим, там очень короткие были юбки. В некоторых странах даже эти юбки специально удлиняли, потому что вот, ну, как-то считалось, что нехорошо да, что вот девочки с голыми коленками. То есть, да, такие прецеденты существуют, потому что, наверное, да, анимация все-таки воспринимается как такой жанр детский.
Юлия, скажите еще, пожалуйста, вот я обратил внимание, что у вас очень много научных изысканий по поводу аниме и манги, и это тоже достаточно любопытный феномен. Почему ученых привлекают вот этот пласт японской культуры или общемировой культуры?
Ну, мне кажется, у каждого, конечно, свои причины, но я вот могу сказать только про свой опыт. Я в свое время тоже увлекалась и мангой, и аниме. Ну, сначала аниме, конечно же, да, потому что оно было и доступно у нас по телевидению, его показывали, и на дисках было проще достать. Потом, когда уже появилась манга, мне этот мир очень тоже захватил. И вот так я перенесла свой такой любительский интерес в профессиональный.
А назовите свои любимые манги. Возможно, может быть, порекомендуете что-то нашим зрителям, слушателям почитать?
Четыре нерабочих дня.
Почитать, посмотреть, да.
Ну, если вы не смотрели вот «Ковбой Бибоп» аниме-сериал, я вам очень рекомендую. Потом будет интересно посмотреть адаптацию от Netflix, киноадаптацию. Также, конечно же, читайте произведения Тедзука Осаму, которые у нас есть также на русском, например, «Принцесса-рыцарь». Это такая классика манги. Ну и, может быть, из таких недавно опубликованных на русском языке в переводе, это вот «Клинок бессмертного», японская тематика, средневековая Япония, самураи, мечи.
Спасибо большое вам,
я
Юлия.
Думаю, будет интересно.
Старший преподаватель
будет
Института классического Востока и античности,
дни, да.
Высшей школы экономики, историк и теоретик манги, культуролог, переводчик, японовед Юлия Магера была в эфире «Радио Спутник». Данил Гусельников, Ольга Гаврилова работали для вас.